Радио Свобода. В эфире специальная программа «Лучшие истории Запада и Востока». У микрофона Александр Гостев. В историях Запада и Востока, которые обычно звучали в последние годы в конце некоторых часов информационных программ «Радио Свобода», мы старались рассказывать о самых интересных общественных событиях, затрагивающих повседневную жизнь большинства населения той или иной страны. Это были истории об отдельных людях и о больших коллективах, о профессиях, движениях и увлечениях, о том, как люди учат детей, где и какие делают покупки, что едят и пьют, и, разумеется, какие смотрят фильмы, что ищут в интернете и какие телевизионные программы выбирают, переключая телеканалы. Сегодня мы решили вновь, образно говоря, сесть перед экраном телевизора или перед компьютерным монитором, чтобы на время стать зрителем и потребителем информации – немецким, испанским или турецким. Что чаще всего оказывалось перед глазами жителей этих стран? Что они выбирали для досуга? На какие кнопки нажимали? Некоторое время назад на экраны Турции вышел комедийный художественный фильм «Канал и Зацион», снятый местными кинематографистами, который высмеивает пороки современного турецкого телевидения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
«Канал и Зацион» – игра слов, удаляющий нечистоты коллектор и одновременно название вымышленного телевизионного канала. Действие фильма разворачивается в Стамбуле в наши дни. Бедный необразованный человек моет окна в высотном здании частного телевизионного канала. Раскачиваясь в воздухе на своей рабочей платформе, он случайно знакомится с президентом канала, кабинет которого находится на одном из верхних этажей. Мужчины начинают вести задушевные беседы. Чистильщик обнаруживает удивительную способность предвидеть рейтинги телевизионных программ. Он с легкостью предсказывает, какое шоу получит самые высокие оценки зрителей и что, вероятно, будет освистано публикой. Тем временем рейтинги канала резко падают, а, следовательно, уменьшается количество получаемых каналом денег. Чтобы спасти свой канал, президент начинает использовать этот уникальный дар телевизионный критик-журналист Айше Эрдоган. Фильм пытается критиковать посредственность турецкого телевидения, но, к сожалению, не может сделать этого в полном объеме, ибо не исчерпаем размер глупости малообразованных производителей телепрограмм. Телевизионные проекты в Турции пекутся, как пироги в дешевых придорожных пекарнях. Позорные телепремьеры следуют одна за другой. Поставленные с прекрасным вкусом забавные передачи рано или поздно впадают в безвкусицу. Свежие мысли и идеи уступают место повторам и банальным шуткам. Бесконечные концерты поп-звезд, реалити-игры бездарно скопированы с западных аналогов. Чтобы во всем походить на своих европейских коллег, турецкие ведущие копируют одежду, цвет волос, прически и даже манеры европейских знаменитостей. Все это внешнее великолепие, однако, не может заслонить полное невежество. Малообразованные ведущие не справляются с ролью, путаются в географических названиях и исторических датах. Чтобы завести зрителей, используют дешевые шутки и юмор ниже пояса. Особо отличается Сида Саян, турецкая поп-дива, которая до недавнего времени вела собственное дневное ток-шоу на популярном телеканале D. Обозреватель молодежного интернет-сайта Айше Ургант. Простонародные шутки популярной турецкой звезды понятны разве что стамбульским таксистам. Она может позволить себе такие словечки, что волосы встают дыбом. Увы, даже знаменитости, вовлеченные в производство, не в состоянии спасти этот тонущий корабль, битком набитый необразованными провинциалами и недалекими амбициозными артистками. Правда, есть исключения. Например, шоу Акана Бейулгена. Ведущий получил известность благодаря своему интеллекту, находчивости и острому языку. Небольшого росточка, сутулый, в помятом пиджаке, он скорее напоминает стамбульского безработного. Однако замечательное чувство юмора говорит о незаурядном уме и свободном духе. Его саркастичные, порой жестокие шутки вот уже несколько лет приковывают к экранам многомиллионную зрительскую аудиторию. При этом критики отмечают честность, как неотъемлемую часть его телевизионного образа. Сам Акан Бейулген откровенно признается, что считает телевизионный бизнес самым коррумпированным и безнравственным в мире, где известность, деньги и слава приобретают приобретаются незаслуженно быстро. Телевизионный бизнес подобен азартной игре, наркотикам или торговле людьми. Рейтинги, 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 напоминающие армии солдат перед боем, которые заменяют живые слова и мысли. На телевидении работают самые безнравственные люди. Каждый телевизионщик кому угодно готов продать свое тело ради популярности и готов вам показать все, что угодно, даже собственную задницу. Однако даже такими штуками наше телевидение уже не в состоянии развлечь зрителей. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Пока в Турции общественность пытается бороться с пороками традиционного телевидения, в польской столице Варшаве в начале 2010 года появилось первое местное телевидение, сотрудники которого снимают весь материал камерами мобильных телефонов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Рынок телевидения в Польше развивается стремительно. Несмотря на финансовый кризис, телеканалы не перестают бороться за зрителя, предлагая его вниманию новые дорогостоящие программы, сериалы, обновляют дизайн все более современных студий. В стране работают уже 3 общенациональных информационных канала. Однако в состоянии ли любое телевидение при традиционной оценке его работы показать так называемую обыкновенную жизнь, без поиска сенсаций, без сомнительных постановочных шоу, без всего того, что заставляет расти столбики в рейтингах? С другой стороны, а кому интересно смотреть ежедневно на то, что он якобы и так может увидеть за окном в любой момент своими глазами, то есть на серые будни? Эти два вопроса поставили перед собой создатели интернет-телеканала «Ктось», или в переводе на русский «кто-то», который начал работать в районе Варшавы, который называется «Торговек». Я могу с гордостью заявить, что вместе с людьми, живущими на торговке, удалось создать первое независимое общественное средство массовой информации «Районное телевидение «Ктось», где материалы записываются при помощи мобильных телефонов. Это голос района, созданный при помощи района. Ни у кого нет такого телевидения.
Медиум оседловего.
Говорит Цезарий Тишевский, автор идеи и, кстати, профессиональный режиссер.
Комарковая телевизия оседлова.
Ктось.
Торговка.
По его мнению, сила такого телевидения в том, что респонденты, отвечая на вопросы журналистов в камеру мобильного телефона, а не в привычную большую телекамеру, менее скованы, не играют, а откровенно высказывают свои мысли. Кроме того, снимать может практически каждый. К интернет-телевидению нет таких требований относительно качества картинки, как это принято на традиционных телеканалах. В редакции телеканала «Ктось» работает 10 человек. Очень молодые люди, которые горят желанием сделать свой продукт как можно более популярным. Создать своего рода место, объединяющее жителей своего района. Одним из первых материалов, которые вышли в интернет-эфир на новом телевидении, был опрос жителей района Торговек, которых попросили ответить на банальный, но и важный вопрос: «Как вам живется в своем районе?» Ответы самые разные.
35 лет минуло.
35 лет я живу уже тут вместе с женой. Живется нам хорошо, не жалуемся. Я враг того, что тут происходит. Я имею в виду то, что расписывают стены и разрисовывают бесконечно многоэтажки и лестничные клетки. Каждый вечер появляется здесь полиция. Молодые ребята, например, кидаются бутылками с крыш, по окнам камнями и всякой такой ерундой занимаются. А в общем-то все в порядке. Мир прекрасен, у нас прекрасная природа, а ведь это наши легкие, наше здоровье. Берутся журналисты и за более сложные темы. Например, репортаж о как нельзя более актуальной теме – подготовка города к морозам и снегопадам, которые парализовали движение транспорта. И здесь неожиданный аспект – как спасаются от морозов уличные торговцы. На пятачке холодно, минус 10. Работающие тут торговцы наверняка замерзли бы уже давно, если бы не муниципальная полиция, от которой периодически нужно убегать, а значит двигаться и разогреваться. Елки вот позамерзали, такого никогда не было, а люди греются, играя в кошки-мышки с полицейскими.
Добрым тематом зимовым са шалички, в связи с тем...
Зимой ходовой товар – это шарфы, так что я вот подрабатываю, продавая такой товар. Чем холоднее, тем лучше для меня, но уже если минус 20 будет, то не выдержу. Так что нужно торговать, пока можно.
Чего же пани обовья?
А чего вы опасаетесь?
Кота, чьи стражами.
Ну как чего? Кота, полицейского. Нельзя же такой торговлей заниматься, незаконно. Так вот бегаю, как мышь. Или нет, лучше будет сказать, что я как партизан. В общем, самое что ни на есть настоящая жизнь большого района, большого города.
Комарковая телевизия оседлова.
Ктось.
Торговка.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Я Я напоминаю, что вы слушаете специальную программу «Лучшие истории Запада и Востока». У микрофона Александр Гостев. Из Польши перенесемся в Соединенное Королевство. В 2010 году в стране открылась первая клиника, предлагающая помощь детям, не способным избавиться от патологического влечения к компьютерным и видеоиграм, мобильным телефонам и другим техническим новинкам, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Лондонская клиника Capio Nightingale открыла отделение для интернет-зависимых детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, проводящих большую часть жизни в интернете и не способных избавиться от патологического влечения к киберпространству, видеоиграм или новейшим универсальным мобильным телефонам. Некоторые дети впадают в раж, когда родители требуют выключить компьютер. Бывает, что подростки устраивают бурные скандалы по этому поводу, и дело доходит до вызова полиции. Недавнее исследование психологов Лидского университета, опубликованное в журнале «Психопатология», показало, что патологическая интернет-зависимость нередко вызывает серьезные депрессии и что она обладает многими психическими признаками наркотической зависимости. Клиника Capio Nightingale, открывшая отделение для интернет-зависимых детей и подростков, разработала методику индивидуальной и коллективной терапии, направленной на создание у пациентов устойчивой потребности в социальной активности за пределами интернета. Возникающие при этом эмоциональные проблемы гасятся или снижаются с помощью гипнотического внушения, сна или медикаментозного вмешательства. Широкая дискуссия в британской прессе о негативных последствиях технологической и информационной революции высветила серьезную проблему сохранения психического здоровья тех пользователей интернета, кто предпочитает виртуальную жизнь реальной. Британский нарколог доктор Леонард Бакман в интервью «Радио Свобода» размышляет над причинами интернет-зависимости.
Люди, которые пользуются эскапистскими ресурсами в интернете, вроде видеоигр или разного рода интерактивных программ, особенно это касается подростков, нередко чувствуют себя изолированными или одинокими. Это относится и ко взрослым, которым приходится коротать длинные ночи и которые воспринимают интернет в качестве компаньона. Почти неизбежно такое продолжительное общение не с реальными людьми, а с искусственными киберсозданиями вызывает неудовлетворение, разного рода фрустрации, и некоторые дети и взрослые начинают страдать депрессиями. Многие люди по натуре застенчивы, испытывают трудности при реальном общении. Они находят комфортабельным общаться в интернете, будь то с реальными людьми или с искусственными созданиями. При этом многие люди с интернетной зависимостью верят, что виртуальная реальность существует и что населяющие ее существа реальны.
Существуют ли проблемы в диагностировании интернет-зависимых и страдающих депрессией детей?
Видите ли, это не та проблема, с которой обычно обращаются к врачу, это скорее проблема для родителей. Обычно, когда я спрашиваю пациента, как он проводит время, он отвечает, что много времени проводит в интернете, тотчас выясняется, что он не только на работе, но и дома, подолгу живет в виртуальной реальности. Только тогда выявляется патологическая интернет-зависимость наркотического свойства. Обычно при этом человек не просто ищет и получает информацию, а общается в интернете, и это поведение становится значимой частью его жизни. Лечение любой психической зависимости – дело очень трудное. Гораздо легче предотвратить интернет-зависимость детей самим родителям, которые постоянно наблюдают за ними. Им легче заставить их умерить тягу к играм или воображаемому миру. Впрочем, многие не видят в этом ничего предосудительного. Это никому еще не повредило, рассуждают они, не повредит и мне. Конечно, интернет сам по себе не приносит вреда. Серьезный вред возникает, когда он начинает занимать значительную часть вашей жизни, и киберпространство становится более реальным, чем сама жизнь. Именно тогда такие люди начинают нуждаться в помощи.
Говорил британский нарколог доктор Леонард Бакман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Жители Испании, по данным опросов, считают, что единственно свободными от какой-либо цензуры средствами информации в их стране являются интернет-издания. Об одном заметном на испанском медиарынке электронном издании и об особенностях неписанной испанской цензуры рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В Испании, как во всех демократических государствах, декларирована и осуществляется на практике свобода слова. Однако в этой стране есть негласные темы табу, на которые большинство местных журналистов не отваживаются писать. К примеру, не принято публично критиковать короля как главу государства и членов его семьи, включая дальних родственников. За попытку подобных публикаций в недавнем прошлом были наказаны крупными штрафами некоторые печатные издания. Политически некорректно в Испании публиковать негатив и в отношении армии. Заполняет эти пустоты в информационном пространстве появившаяся относительно недавно электронная пресса, особенно три весьма популярных интернет-газеты «Конфиденциаль», «Конфиденциаль Дигиталь» и «Периодиста Дигиталь». Говорит главный редактор «Конфиденциаль» Хесус Качо. Общественного контроля не должна избегать ни одна сфера гражданского общества. В нем не должно быть запретных тем. У нас они пока существуют в силу исторических традиций, национальных особенностей Испании и в какой-то степени ввиду относительной молодости испанской демократии. Ведь до середины 70-х годов здесь существовал диктаторский режим со строжайшей цензурой. Мы же взялись за ликвидацию последних табу, и пока с нами ничего за это не делают. К примеру, издание Хесуса Качо публикует в воскресном выпуске репортаж о сестре супруги наследника престола, принца Астурийского, Тельме Ортис. Известность она получила после женитьбы принца. Пресса, занимающаяся светскими сплетнями, писала в последние годы о ее неудавшемся романе с неким активистом Красного Креста, плодом которого стал рожденный вне брака ребенок. Но «Конфиденциаль» пишет о делах более серьезных. Напоминает, что до недавнего времени эта женщина не имела определенных занятий и места жительства, и что не так давно специально для родственницы наследного принца, которая к 37 годам профессионально никак себя не заявила, была создана высокооплачиваемая должность в муниципалитете Барселоны. Должность, как отмечается, с неопределенными функциями. К тому же интернет-газета пытается выяснить, на каком основании Тельма Ортис уже не первый год пользуется как собственной дачей базой отдыха на Майорке, предназначенной для высших офицеров военно-воздушных сил Испании. Этот факт, по данным издания, вызывает возмущение военных, однако никто из них, как явствует из публикации, официально говорить на эту тему не решается. Критикует «Конфиденциаль» и Министерство обороны страны, обвиняя его в некомпетентности. К примеру, в свое время огромные деньги были выделены на закупку для испанского воинского контингента в Афганистане 100 новых бронеавтомобилей, якобы способных уберечь экипаж от мин. Но оказалось, что эти машины хорошо проявляют себя лишь на асфальте и малопригодны для афганского бездорожья. Моджахедам, отмечает издание, даже не нужно тратить на них взрывчатку. Они неустойчивы, переворачиваются сами на афганских горных грунтовых дорогах. Между тем, альтернативы этим машинам нет. Министерство из-за экономического кризиса лишено возможности делать новые закупки техники.
Что же происходило в последние годы в испанских СМИ, в первую очередь на испанском телевидении? Многие общественные организации Испании заявляют о своей обеспокоенности по поводу доминирования на всех без исключения телеканалах страны программы ток-шоу крайне низкого качества, рассчитанных на самого невзыскательного зрителя. В Испании такие программы называются телебасура, то есть телемусор. Продолжает Виктор Черецкий.
За изучение природы телемусора взялись солидные ученые, которые до недавнего времени лишь подсмеивались над этим явлением. Говорит профессор философии Мадридского университета Густаво Буэно. Термин «телемусор» появился в Испании в конце 80-х годов. Речь идет об определенном стиле телепродукции, в которой для привлечения зрителей используются сплетни, пошлость и скандал. Эти программы, как правило, превращают в шоу интимную жизнь персонажей, готовых на все ради сомнительной славы и денежного вознаграждения. Подробности чужой жизни, амурные тайны настойчиво навязываются зрителю. Участники подобного шоу обычно используют язык городских низов с площадной руганью и оскорблениями адрес своих оппонентов. Сегодня мы уже, к сожалению, говорим не об единичных программах, а о определенном жанре, который стал доминировать на телевидении. Программы такого рода, как показывают опросы общественного мнения, остаются самыми привлекательными для испанской аудитории, которая по уровню общего образования и эрудиции занимает, опять же, по социологическим данным, одно из последних мест в Евросоюзе. Многие испанцы не знают, как зовут премьера их страны, зато им досконально известны все подробности из жизни постоянных героев таких программ, как «Где ты, сердце» частного третьего канала или «Спаси меня» пятого. Почти 10 лет неизменной участницей телемусорных программ является некая Белен Эстебан. Прославилась она своей короткой любовной связью с тореадором Хисулином, от которого успела родить ребенка. Злоупотребление алкоголем и наркотиками с ранней молодости оставили на лице этой 36-летней женщины неизгладимые следы, а жизнь на городской окраине научила никого и ничего не стесняться. Правда, героиней телешоу она все же стала исключительно благодаря редакторам программы «Спаси меня». К примеру, одна из тем, которая раскручивалась чуть ли не целый год, попытки Тореадора и его нынешней жены, медсестры Марии Хосе Кампанарио, лишить Белен материнства. На самом деле никаких попыток не было, но раззадоренная ведущими программы Белен держала публику в постоянном напряжении. Вот запись ее выступления в прямом эфире в программе «Спаси меня» на третьем телеканале. При переводе я постарался сгладить ее нецензурные выражения, насколько возможно. Я им всем скипидаром пасть промою, достали меня козлы. А я девушка честная, доченьку мою отобрать хотят, кровиночку-сироту. Вы их на программу позовите, я с ножиком приду, им всем кровь пущу. Что слабо, я и вас всех гадов порешу. Несмотря на тон программы, стороны конфликта, похоже, друг друга все же терпят. Ведь все они, и Белен, и Хисулин, и Кампанарио, и участвующие журналисты получают за свои выступления солидные гонорары и известность, хотя и сомнительную. К примеру, на бои быков с участием Хисулина стало ходить больше народа. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Я напоминаю, что вы слушаете специальную программу «Лучшие истории Запада и Востока». У микрофона Александр Гостев. После краткой сводки новостей мы продолжим разговор о самых интересных экранных историях последнего времени. Оставайтесь с нами.
Подведением итогов года прошедшего и прогнозами на 2011 год в программе «Третий сектор» будет делиться со слушателями председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе, директор агентства социальной информации Елена Тополева и исполнительный секретарь форума доноров Наталья Каминарская. В этот новогодний вечер, 1 января, 18 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, приговоренные вчера хамовническим судом Москвы к 13,5 годам тюремного заключения, каждый не будут просить о помиловании. Об этом заявил адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. Бывшие совладельцы ЮКОСа были признаны виновными в хищении нефти и легализации незаконных доходов. США и страны Европы подвергли критике приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву как политически мотивированный. В Москве на Триумфальной площади сегодня гражданские активисты проведут две акции в защиту 31-й статьи Конституции России, которая гарантирует свободу собраний. В Петербурге оппозиционные движения и партии проведут два митинга в защиту 31-й статьи Конституции. Обе акции не согласованы со Смольным. В Подмосковье около 18 тысяч человек остаются без электричества. От электроснабжения по-прежнему отключены почти 1600 домов в 9 муниципальных образованиях. В станице Кущевской Краснодарского края назначен новый начальник РУВД. Им стал полковник Александр Сокрутенко. Власти Австралии сообщают, что на северо-востоке страны наводнениями охвачена территория, равная по площади Франции и Германии вместе взятых. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в своем новогоднем обращении призвал в 2011 году усилить борьбу с местными исламскими экстремистами. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что досудебное следствие по делу против нее завершено. Она обвиняется в нецелевом использовании бюджетных средств.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Мы продолжаем специальную программу «Лучшие истории Запада и Востока». Какие фильмы смотрели, что искали в интернете и какие телевизионные программы выбирали, переключая телеканалы, жители разных стран мира в последнее время? Я напоминаю, что сегодня мы решили вновь, образно говоря, сесть перед экраном телевизора или перед компьютерным монитором, чтобы на время стать зрителем и потребителем информации – немецким, испанским или турецким. Что чаще всего оказывалось перед глазами жителей этих стран? Что они выбирали для досуга и на какие кнопки нажимали? Не так давно в рамках рубрики «Истории Запада и Востока» мы представили вашему вниманию цикл рассказов корреспондента «Радио Свобода» Анны Асланян о современной британской прессе, все быстрее перемещающейся в интернет. Один из самых интересных и новых британских медийных проектов «Bad Idea», существующий с 2006 года, был задуман как трибуна для молодых журналистов, стремящихся высказать свое мнение в сети, в печати и на публике. Анна Асланян побеседовала с одним из создателей журнала «Bad Idea» Джеком Робертсом.
Журнал «Bad Idea» приобрел репутацию партизанского аналога «Экономиста». Тут пишут о последних событиях в финансовом мире, об ультрасовременных технологиях, о новых креативных проектах. В рубрике «Люди завтрашнего дня» рассказывается о новых именах. Страничка «Зеленая лихорадка» посвящена экологии. И читательская аудитория, и авторы журнала в большинстве своем принадлежат к той группе, которую принято называть поколением MySpace. Тоже можно сказать и о его основателях. Один из них, Джек Робертс, вспоминает о том, как начинался проект.
Мы с моим соредактором Дэниелом Стейси начали с того, что основали журнал Bad Idea. До того мы вместе изучали редакционно-издательское дело в Калифорнийском университете. В общем, задумали свой проект, стали заниматься исследованиями издательского рынка с целью создать журнал. Денег на это у нас не было, поэтому пришлось найти спонсора. Спонсоры нам были нужны позарез, мы долго за ними гонялись. В конце концов, через знакомых нашли одного человека в Сити. Короче говоря, он дал нам небольшую сумму, очень скромную. Хватило на то, чтобы начать дело, выпустить пару номеров. Ну вот с тех пор мы этим и занимаемся.
У Bad Idea, помимо электронной версии со всеми необходимыми атрибутами, блогами, выходом в социальные сети Facebook и Twitter, имеется еще и бумажная. Они не пересекаются. В сети появляются главным образом новостные материалы, тогда как печатный вариант предназначен для тематических статей, так называемой литературной журналистики. Коллектив Bad Idea работает над массой медиапроектов, помогающих изданию держаться на плаву. Они предлагают своим клиентам различные услуги, от создания сайтов до проведения рекламных кампаний. Не будь этой деятельности, Bad Idea вряд ли удалось бы выдержать трудности, с которыми в последнее время приходится сталкиваться в прессе, в особенности небольшим изданиям. Новости экономики освещаются в Bad Idea объективно и в то же время подаются с прицелом на молодых. Это естественно. Скажем, рассуждения о том, за кого следует голосовать создателям видеоигр, обращены к определенной группе читателей, а не к избирателям в целом. Освещая ситуацию на рынке недвижимости в Британии, автор думает прежде всего о тех, кто еще не успел стать домовладельцем. О том, на чьей стороне симпатии команды Bad Idea, свидетельствует, например, театрализованное представление, устроенное ей в разгар рецессии. Рассказывает Джек Робертс.
Мы пригласили одного знакомого парня, который работал в газете Evening Standard в разделе «Бизнес». Он у нас играл банкира. На сцене поставили такой импровизированный крест, и его вроде как распяли. А народ из публики начал его допрашивать. Свою роль он играл просто здорово. Ему же приходилось разговаривать с разными банковскими воротилами. Он знает все аргументы, которые те обычно используют в свое оправдание. Помню, он до того разозлил некоторых зрителей, они прямо-таки вышли из себя. Стали на него орать. «Выходит, ты на что угодно готов?» А он даже глазом не моргнув, поворачивается и отвечает: «Нет, работать за бесплатно я не готов».
В этом отношении авторы, сотрудничающие с Bad Idea, не похожи на финансистов. Здесь пишут не за гонорары, на это денег у журнала пока не хватает, но ради возможности сказать то, что не опубликуют в мейнстримовой прессе. Анна Асланян, Лондон.
В Нидерландах и Бельгии СМИ, выходящие на голландском языке, в 2009-2010 годах, ни о чем не подозревая, месяцами перепечатывали вымышленные новости, которые рассылало редакциям фиктивное информационное агентство. О том, как такое стало возможным, рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Фламандское бюро под названием Data Driven с июня 2009 года делится с прессой результатами своих необычных исследований. Особенно популярны оказались сообщения об исследованиях влияния политических предпочтений на личную жизнь. Так, по манере избирателя одеваться, якобы с точностью до 63% можно определить, за кого он голосует. А некий опрос о сексуальных переживаниях представителей различных политических течений якобы показал, что у правых в этом деле все складывается успешнее, чем у левых. На утку попался даже лидер фламандской либерально-демократической партии Open VLD Александр де Кро, который перед июньскими выборами на общенациональном съезде партии в своем официальном обращении к однопартийцам сказал: «В эти предвыборные дни мы часто обращаемся к опросам. Среди последних опросов один мне особенно понравился. Согласно его результатам, избиратели либерально-демократической партии занимаются сексом чаще и лучше избирателей других партий. Так что, если вам в ближайшие дни еще придется агитировать окружающих голосовать за нашу партию, не говорите о налогах и экономике, просто скажите: хотите улучшить свою сексуальную жизнь, голосуйте за либерально-демократическую партию». А вот сообщение бельгийской телекомпании ВРТ с участков для голосования. Неизвестно, насколько точны эти данные, но поступила информация о том, что была подсчитана средняя продолжительность нахождения избирателей в кабинке для голосования. По последним данным исследовательского бюро Data Driven, фламандский избиратель проводит в кабинке всего 27 секунд. Как выяснилось впоследствии, данные эти не только не точны, а просто взяты с потолка, а исследовательского бюро Data Driven не существует в природе. Проверить, что это за бюро, пришло в голову лишь одной фламандской газете «Het Belang van Limburg». Ее журналисты тщетно пытались связаться с бюро, а затем выяснили, что сайт бюро зарегистрирован на имя известной во Фландрии продюсерской компании «Вустайнвис». Как выяснилось, продюсеры этой компании закидывали прессу ложными сообщениями в качестве рекламной акции для новой телепрограммы. В ловушку попались и голландский таблоид «Спиц», и качественная голландская газета «De Volkskrant», и целый ряд фламандских изданий телерадиопрограмм. Главный редактор популярных фламандских газет «De Standard» и «Het Nieuwsblad» Пал ван дер Мейерс сказал в интервью программе бельгийского телевидения «Терзаке»: «Наша газета перепечатывала фальшивые новости агентства в разделе о курьезных исследованиях. Но вы сами посмотрите на их сайт. Выглядит профессионально, data-driven, исследовательское бюро. Могут ли редакторы онлайновых СМИ перепроверять подобные сведения? Конечно, могут. Но за это им придется пожертвовать самым главным в интернет-журналистике – высокой скоростью размещения новостей в сети. Для редакции газета «De Standard» это непростая дилемма. Мы издаем как бумажную газету, так и ее сетевую версию. Проколы иногда случаются, но мы стараемся держать марку. Союз журналистов Фландрии резко осудил шутки телепродюсеров, которые подрывают доверие к СМИ в целом. Председатель совета журналист телекомпании ВРТ Марк ван Ловербос заявил: «Если СМИ перепечатывают новости со ссылкой на исследовательское бюро и даже не проверяют, что это за бюро, можно ли ему доверять, то это катастрофа. У меня нет никаких претензий к отличным сатирическим программам, которые продюсирует Вустайнвис, но намеренная дискредитация коллег в качестве пиара для своей новой передачи – это, на мой взгляд, также неприемлемо. Конечно, мы сами виноваты. Я уже много раз повторял, что все эти так называемые опросы прохожих на улице, опросы в интернете, сообщения о том, кто стал губернатором или парламентарием года – все это внешняя оболочка, субъективное впечатление. Давайте прекратим заниматься этой бессмыслицей». Марк ван Ловербос считает, что если ради скорости размещения публикации журналисты отказываются от прописного правила перепроверки источника, то это уже не журналистика, а любительское блогерство. Однако в современном мультимедийном потоке уже сложно провести границу между профессиональными источниками и любительскими, тем более что основной командой в панели инструментов стала команда «Копировать». По информации британских коллег, например, газетные журналисты производят сегодня в 3 раза больше материала, чем 30 лет назад. При этом самостоятельно найденных и расследованных историй становится, наоборот, все меньше. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Фландрия.
В конце 2010 года по всей Праге можно было встретить постеры, рекламу одной из крупнейших чешских газет «Млада фронта Днес», которая неоднократно раскрывала крупнейшие преступления, связанные с коррупцией. Читателей призывали узнавать последние новости о таких делах до того, как о них только услышат другие издания, в том числе сетевые. На основании журналистских расследований газеты «Днес» в Чехии были возбуждены несколько уголовных дел, привлекших общественное внимание, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Специальное расследование случаев взяточничества со стороны известных чиновников страны газета «Днес» проводит более года. С тех пор, как в издании появился специальный отдел расследований. По словам его редактора Иржи Кубика, чешские журналисты взяли пример с британских и американских изданий.
Перед выборами политики довольно часто обещают, что будут бороться с коррупцией, но в Чехии, к сожалению, с этим справиться пока не удалось. Поэтому наша газета решила, что должна взять на себя часть работы и писать о взяточничестве. Не только на основании фактов, выявленных полицией, но и по следам собственных расследований. Проблема в том, что получить доказательства дачи взятки очень сложно. Но эти доказательства мы и пытаемся найти.
Большинство расследований случаев коррупции, которые проводила газета «Днес», были сделаны на основании переданной читателями анонимной информации. У редактора Иржи Кубика я спросила, не становится ли газета полем противостояния политических партий.
Это может быть и политическая игра. Мы, конечно, в меру возможностей всегда пытаемся понять мотивацию людей. Зачем они нам это говорят? Чего хотят добиться? Но, с другой стороны, для нас важнее узнать, правдива ли предоставленная нам информация.
Если та информация, которую нам поскитуи, е правдива.
Журналисты проводят и собственные расследования. В последнее время они сосредоточились на Министерстве обороны Чехии. Поводом для сомнений стали сообщения о количестве закупленного обмундирования, бронетранспортеров и минометов. Впоследствии выяснилось, что стоимость оружия была очень высокой, а часть покупок совершенно не была нужна армии, рассказывает Иржи Кубик.
В этом году моему коллеге удалось выяснить, что стоимость закупки бронетранспортеров «Пандур-2» австрийского производства была не только выше, чем обычно, но и сам тендер сопровождался взяточничеством, в котором, конечно, большую роль сыграли посредники между государством и производителем. Это частный случай. Фирма, которая пытается что-то продать государству, располагает довольно крупными суммами на комиссионные, которые и являются взяткой должностному лицу. Один из журналистов, выдав себя за чешского предпринимателя, которому в результате этой сделки якобы не заплатили по счетам, обратился к двум бывшим менеджерам австрийской фирмы, работавшим над контрактом, и получил от них довольно подробную информацию о том, когда и сколько было заплачено взяток. На основании репортажа, который мы опубликовали в феврале этого года, делом занялась полиция. Сегодня расследование проводится не только чешскими, но и австрийскими полицейскими, и мы надеемся, что это принесет результат.
Там и некий сплочный тим расследователей.
Накануне парламентских выборов газета «Днес» проверила 5 парламентских партий, предложив им, в кавычках, спонсорский дар в обмен на лоббирование интересов некой группы лиц. Подобный тест уже проводился в Великобритании газетой «Таймс». Один из журналистов обратился к представителям партии как владелец казино и предложил им 1 000 000 крон. У него были 2 требования. Чтобы его имя не было опубликовано в списке спонсоров, что является в Чехии незаконным, а также чтобы данная политическая партия помогла заблокировать в парламенте проект закона, ужесточающий правила ведения игорного бизнеса. Единственной партией, резко и сразу отказавшейся от предложения, были «Зеленые». Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Я напоминаю, что вы слушаете специальную программу «Лучшие истории Запада и Востока». У микрофона Александр Гостев. От компьютерных мониторов к самым большим экранам, к классическим экранам кинотеатров. Из Чешской Республики в Италию. Для кого-то обнадеживающая, а для кого-то печальная новость. Знаменитая киностудия «Чиночита» в окрестностях Рима, итальянский аналог Голливуда, занимающая площадь в 80 тысяч квадратных метров, в ближайшее время будет приватизирована. От былого величия огромного киногорода с его 20 киносъемочными павильонами давно не осталось и следа. Вместо 8 тысяч работников, занятых в производстве фильмов в период расцвета итальянской киноиндустрии в 50-60-е годы прошлого столетия, сегодня в Чиночита работают всего 150 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнедий.
Последним итальянским киношедевром, целиком снятым в Чиночита, был «Амаркорд» Федерико Феллини. Название этого фильма, ставшего, как считают некоторые, похоронным маршем для студии, в переводе с одного из диалектов означает «я помню». Чиночита, долгие годы ассоциировавшаяся в массовом сознании итальянцев с великолепием и запредельно недостижимой мечтой, действительно становится сладким и приятным воспоминанием. Адриано де Анджелис, последний потомственный сценограф, который начал работать на киностудии еще в 1942 году, должен будет оставить свою мастерскую в Чиночита по истечении срока контракта на аренду помещения. Вместе с ним уходит в небытие значительный пласт истории итальянского киноискусства. Семья де Анджелис стояла у истоков итальянского кинематографа, посвятив ему 90 лет жизни. Прообразом Чиночита был созданный в 1924 году Институто Луче, в задачи которого входили производство и прокат киножурналов. В 1925 году итальянское государство приобрело Институто Луче, который, сменив затем название, стал первой в западных странах государственной кинофабрикой. Официальное открытие киностудии под названием «Чиночита», на котором присутствовал Бенито Муссолини, произошло в 1937 году. В 30-е и 40-е годы прошлого века, до свержения Дуче, здесь создавались художественные и документальные фильмы, а также кинохроника, пропагандирующая идеи достижения фашизма. Началом золотого века Чиночита считается 1959 год, когда в киностудии был снят эпический художественный фильм «Бен-Гур», установивший рекорд кассовых сборов. А в 1960-м там же был сделан фильм «Сладкая жизнь» Феллини. Съемки «Сладкой жизни» велись в закрытых павильонах, где в мельчайших деталях была воссоздана римская Виа Венето. В эпоху расцвета в киностудиях Чиночита были заняты 8 тысяч работников. Однако киноискусство уже давно покинуло римскую фабрику грез. Сегодня здесь работают всего 150 человек. А последним значительным фильмом, снятым в Чиночита, были «Банды Нью-Йорка» режиссера Мартина Скорсезе, вышедшие в прокат в 2002 году. Чтобы как-то удержаться на плаву, Чиночита предоставляет павильоны для съемок долгоиграющих реалити-шоу, таких как «Большой брат» или «Чао Дарвин», которые производит телекомпания «Медиасет», принадлежащая итальянскому премьер-министру Сильвио Берлускони. А настоящее кино итальянцы тем временем давно снимают в более экономичных киностудиях Туниса и Марокко. Основной процесс приватизации был начат еще в 1998 году, когда государство отказалось от мажоритарной квоты, уступив ее группе частных инвесторов. В настоящее время долги Чиночита составляют 29 миллионов евро, а в ближайший год для переоборудования киностудии и киносъемочных павильонов в центры конгрессов и тематические парки потребуются инвестиции в размере 16 миллионов евро. О взлете и закате итальянской фабрики грез говорит итальянский журналист Стефано Мази, специализирующийся на проблемах кинематографа. Какое значение имеет для Италии Чиночита?
Чиночита была местом съемок всех итальянских киноэпопей до Второй мировой войны, таких как «Железная корона» Алессандро Блазетти, фильм, считавшийся в фашистской Италии собственной версией «Унесенных ветром». Следует помнить, что во время Второй мировой войны в съемочных павильонах Чиночита в течение нескольких месяцев размещались беженцы в результате бомбардировок Рима. В 50-е годы прошлого века Чиночита стала съемочной площадкой для великих американских киноэпопей, производство которых было переведено в Италию в рамках так называемой программы «Голливуд на берегах Тибра». Уместно вспомнить такие фильмы, как «Бен-Гур» и «Куо Вадис», в котором в эпизодической роли снялась Софи Лорен, тогда еще совсем молодая начинающая актриса.
Из-за чего начался закат Чиночита?
Я полагаю, что Чиночита стала приходить в упадок с появлением культового направления во французском кино под названием «Новая волна» в 60-е годы прошлого столетия. Постепенно в 70-е годы кино вышло из закрытых съемочных павильонов, и продюсеры начали снимать фильмы на улицах, в квартирах и на виллах. До конца 50-х годов любой фильм должен был сниматься в полностью закрытых павильонах, где даже небо было искусственным. А с появлением «Новой волны» кино покинуло закрытые съемочные павильоны. Таким образом, начался медленный закат Чиночита и других крупных киностудий.
К чему приведет приватизация Чиночита?
В действительности процесс приватизации Чинечита начался уже несколько лет назад, и неизвестно, к чему он приведет. Совершенно определенно, что закрытые съемочные павильоны не в состоянии существовать на принципах самоокупаемости. Например, уже довольно давно в них проводятся партийные съезды, конференции. Еще 30 лет назад это было бы немыслимо. Однако эти огромные площади необходимо использовать, поскольку расходы на их содержание огромны, например, только уборка помещений, освещение стоит огромных денег. Наверное, Чинечита начнет путешествие в мир, где все должно быть в первую очередь экономически оправданным, а бухгалтерский баланс должен сходиться. Удачи тебе, Чинечита.
Говорил итальянский тележурналист и киновед Стефано Мази. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
В Германии в конце 2010 года разгорелся яростный конфликт вокруг реалити-шоу популярного немецкого телеканала RTL2 под названием «Место преступления интернет». Цель этой передачи, как утверждают ее создатели, борьба с педофилией. Журналисты реалити-шоу регистрируются в чатах и социальных сетях интернета под видом малолетних детей, а затем вступают со взрослыми мужчинами в переписку. Момент встречи предполагаемого преступника с вымышленной жертвой попадает в объектив телекамер. При выходе реалити-шоу в эфир голос героя сюжета меняется, а внешность ретушируется. Однако, несмотря на это, личность вероятного педофила из-за наличия в кадре многочисленных деталей быта порой легко идентифицируется. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Немецкий телеканал RTL2 существует с 1993 года. Популярность к нему пришла благодаря показу реалити-шоу, ситкомов и аниме. Недавно руководство канала заявило о запуске еженедельной программы «Место преступления интернет. Защитите, в конце концов, наших детей». В качестве ведущих передачи были названы супруга нынешнего министра обороны Германии Штефани цу Гутенберг и бывший сенатор Гамбурга по вопросам внутренних дел Уда Нагель. Некоторые телезрители поначалу решили, что RTL2 меняет редакционную политику и отказывается от желтизны, чтобы стать более серьезным телеканалом. Однако после выхода 7 октября нынешнего года первой передачи «Место преступления интернет» они поняли, что ошиблись. Журналисты реалити-шоу регистрируются в чатах и социальных сетях под псевдонимами в качестве малолетних детей, а затем провоцируют взрослых интернет-пользователей мужского пола на переписку. К месту встречи с вероятным педофилом сотрудники RTL2 отправляются в сопровождении охранников. Кульминация передачи наступает в тот момент, когда репортер реалити-шоу зачитывает предполагаемому преступнику журналистский приговор.
Меня зовут Беата Крафт-Шёнинг. Я из телепередачи «Место преступления интернет». Я разыскиваю таких типов, как вы, которые заходят в интернет, чтобы совращать и насиловать детей. Мы этого не допустим. Вы нас поняли?
Журналист газеты «Süddeutsche Zeitung» Йоханнес Бое так прокомментировал выход в эфир программы «Место преступления интернет».
Я не считаю, что это реалити-шоу действительно способствует борьбе с педофилией и раскрытию правонарушений. Ведь концепция программы «Место преступления интернет» совершенно поверхностна, рассчитана на внешние эффекты. Можно ли всерьез относиться к событиям, которые спровоцированы самими репортерами? Они произошли естественным образом. В данном случае, на мой взгляд, следует говорить о нарушении принципов журналистской этики.
А вот мнение о телепередаче гамбургского адвоката, специалиста в области медийного права Доротеи Бёльке.
Журналисты берут на себя полномочия прокуратуры, суда, хотя для рассмотрения конкретных случаев совращения малолетних имеются соответствующие государственные органы. Вызывает беспокойство, что герои передачи, несмотря на то, что их лица ретушируются, легко узнаются по одежде и деталям быта.
Так, в частности, произошло с директором одного из детских домов баварского города Вюрцбург. Переписка в интернете с несовершеннолетней девочкой, за которой скрывался журналист RTL2, привела в итоге к увольнению. В благотворительной католической организации «Каритас», которой принадлежит детский дом, сразу узнали в сюжете своего сотрудника, даже несмотря на измененный голос и заретушированное лицо. говорит представитель организации «Каритас» города Вюрцбург Клеменс Бибер.
Создатели программы «Место преступления интернет» ведут себя безответственно. Сюжет о предполагаемом педофиле вышел в эфир спустя 5 месяцев после того, как информация об этом человеке, представляющем общественную угрозу, оказалась в распоряжении журналистов. И никто из них на протяжении этого времени не посчитал нужным обратиться в соответствующие инстанции. И при этом создатели ток-шоу продолжают заявлять о своих благих целях.
Точка зрения гамбургского адвоката, специалиста в области медийного права Доротеи Бельке.
Журналистика, которая претендует на то, чтобы раскрывать и расследовать негативные явления, сама должна внушать доверие, сама должна быть чистой. В противном случае никакой благородной цели достичь не удастся.
Многие немецкие политики и правозащитники считают, что передача «Место преступления интернет» поверхностно, эпатажно и не вникает в суть такой общественной проблемы, как педофилия. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали специальную программу «Лучшие истории Запада и Востока», посвященную кино и телезрителям, интернету, потребителям сетевых новостей и компьютерных программ. Весь этот час у микрофона, а также у экрана своего компьютера в студии «Радио Свобода» был Александр Гостев, которому помогали его любимые корреспонденты в разных странах мира. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Всего доброго.
Слушайте «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
МВД Беларуси сообщили, что на свободу вышли все российские граждане.
Мы должны сделать все, что в этих случаях делает защита.
Суд в Тель-Авиве признал израильского экс-президента виновным в 2 изнасилованиях.
Что касается вероятности ареста, то хочу сказать, что я долгое время работала в политике.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир «Радио Свобода».